Поздравляем вас с воскресным днем, с совершением божественной литургии, причастников поздравляем с принятием святых Христовых тайн. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Святая Церковь продолжает готовить нас к Великому Посту. И вот уже второе подготовительное воскресенье. Неделя о мытаре и фарисее. Сегодня читается Евангелие о двух людях, притча Христова, которые вошли помолиться в храм Иерусалимский. Один из них был фарисей, ревнитель закона, строгий его исполнитель, а второй мытарь, сборщик налогов в пользу Рима, в пользу оккупационных войск, всеми презираемый, грабящий людей, наживающийся на том, что преувеличивал по и неграмотности людей, и тому, что был неким передаточным звеном между этой властью римской и самими израильтянами, который приумножал воровски, как правило, свое имение. Такой в нашем понимании своего рода полицай, служащий оккупационным властям, от которых в то время мечтал избавиться каждый иудей. Вы все знаете эту притчу, знаете и слова фарисея, о которых замечательно говорит в своем каноне преподобный Андрей Крицкий, что тот в безумии говорил, что он лучше других людей, потому что исполняет закон, а мытарь только бил себя в грудь и говорил: «Боже, милостив будь мне грешным». В Евангелии есть замечательное место, которое, впрочем, оспаривалось некоторыми отцами церкви. Святитель Иоанн Златоуст, например, считал, что это гораздо более позднее вписка в Евангелие, это история о женщине, которая была взята в прелюбодеяние, ее привели ко Христу и сказали: вот эта женщина, которая взята в прелюбодеяние, и закон повелевает нам побивать ее камнями, что ты скажешь? А он сказал: кто из вас без греха, тот пусть первый бросит в нее камень. И все они стали расходиться, это были фарисеи и книжники, стали расходиться, говорит Евангелие, обличаемые своей совестью. Святитель Иоанн Златоуст всегда возмущался этим местом, я уже сказал, это и не он один, и все считали, что это некая такая гностическая история, которая появилась в Евангелии извне, оправдывающая грехи человеческие чрезмерно. Но, тем не менее, соборный разум Церкви через века оставил это место для нас не только для того, чтобы мы увидели милосердие Божие и свой грех, а чтобы в том числе мы сохранили память о том, каково было благочестие фарисейское. Что благочестие фарисейское не было основано только, как и сейчас, впрочем, благочестие иудейское, только на совершение определенных ритуальных действий. Нет, это было достаточное осмысленное существование себя в Боге. И именно поэтому эти люди не терпели обличения Христа. Нам сегодня, если мы читаем Евангелие невнимательно, кажется, что обличение Христа по отношению к современным ему ревнителем благочестия слишком примитивны. Он говорит им: вы вот это делаете, а вот то, что главное в законе, суд и милость и веру, вы это оставляете. Нам кажется, что это были люди, которые пали ниже языческого уровня, где все внешнее и так мало внутреннего, кроме страха. Но это совсем не так. И их возмущение против Христа, и их восстание против Христа, и то, что они убили Христа, в их глазах было проявлением их, в том числе, праведности, и праведности глубинной, потому что они не оскорблялись тем, что Он обличает их за некие внешние действия, а оскорблялись самым страшным с их точки зрения его грехом, говоря ему: мы не осуждаем тебя за то, что ты субботы не хранишь или что ты еще не делаешь, а осуждаем тебя за то, что ты, человек, делаешь из себя Бога. Это страшное противостояние, как нам кажется, совершенно не касается нас. Мы живем с вами в обманчивой благости того, что наши отношения со Христом настолько точно и правдиво и полноценно выстроены, что мы имеем право называться детьми Божьими, обласканы им совершенно, и все без исключения, кроме, конечно, мы знаем некоторых из нас людей, которые самые плохие точно уж на земле и среди христиан. Вот кроме этих людей, все остальные мы, безусловно, наследуем спасение в той или иной степени, в том или ином качестве. Мы станем сынами Царствия Божия, которыми мы и сегодня по высочайшему убеждению нашему, как и фарисеи в свое время, являемся, как и они говорят, мы дети Авраама и никогда не были рабами никому. Сегодняшнее Евангелие, сегодняшнее воскресение, подготовительное к Великому посту, это как раз начало большого и серьезного разговора, которая обращает к нам церковь, беседы, которая занимает собой всю нашу жизнь, беседы о том, что такое есть покаяние человеческое в глазах Бога. Покаяние человеческое – это есть то, что открывает для нас Бога. Мы с вами говорим часто, и раньше я более чаще говорил о том, что мы с вами общаемся с Богом воображаемым, с Богом, придуманным нами, каждым из нас, в силу своего происхождения, образования, душевных тонкостей, разума, мудрости, хитрости. И часто меняем этих богов, лик этого Бога, в зависимости от того, как нам удобно сейчас, чтобы не впадать в отчаяние или, наоборот, в чрезмерную радость. Читаем по-своему Евангелие, читаем по-своему отцов, таким образом, как будто бы разговариваем сами с собой, убежденные совершенно в том, что мы имеем общение именно с тем самым Богом, который даровал человеку божественное откровение о самом себе. Познание наших заблуждений, познание нашей неполноценности, познание нашей тонкости, в смысле глубины, что мы слишком тонки для того, чтобы быть глубоки. Все это приходит к нам через покаяние. Но покаяние не словесное. Покаяние не в том, что мы не омыли очередную чашу или стклянницу, или не умыли рук перед трапезой, или не прочли что-то. Что тоже важно, и Христос говорит, что это важно, потому что это удерживает нас в некой внешней форме, которая необходима для того, чтобы останавливать свое тело, свою плоть, которая все время желает пуститься во все тяжкие. Да, необходимо, потому что мы трехсоставные, каждой части в своем спасении обязаны уделять время. Но самое главное в законе – видение Бога, общение с Ним, познание себя. Все это лежит, как выясняется, так далеко от нашего сердца. И мы говорим об этом и постоянно возвращаемся к этому. В чем суть покаяния мытаря сегодняшнего? В чем его высота? В том, что он перестает считать себя целым. Попробуйте понять меня. Фарисей, оправдывающийся законом, исполнитель закона, божественный закон, который шире его самого, настолько же, насколько больше людей, чем он сам, живет под этим законом, делает закон своим частным правом. То есть то, что изначально было задано, в чем катастрофа Ветхого Завета, человека Ветхого Завета, в том, что изначально было задано как общее, делается человеком частным своим владением, в котором он считает себя управителем, считает себя хозяином. Половина Евангелия об этом. Иначе мы с вами не поймем притчи Христова о том, что были вот люди, ушел куда-то царь, они говорят, мы пойдем его убьем, завладеем, и его имение будет нашим. И многие-многие притчи об этом же. Притчи о неправедном управителе, другие притчи, которые непонимаемы нами до конца. Общее, то, что дано всем и каждому, Бог раздает себя. Праведнику Аврааму он говорит, из тебя произойдет великий народ. Он не говорит, я спасу тебя одного, потому что ты исполнил всю веру и явил себя верующим. Он говорит, нет, в тебе произойдет народ, из тебя. То есть ты становишься частью огромного целого. Но от Авраама до Христа прошел период Ветхого Завета, в который каждый человек стал считать все себе принадлежащим. Мы это видим сейчас в протестантском распаде, когда каждый, кто ушел от соборности церкви, от благодати, от смысла церкви, уже сейчас, сегодня на наших глазах считает себя вправе толковать и Писание, и рассуждать о церкви, и о Боге в отрыве совершенно от любой общины, от любого собрания. Мытарь же, наоборот, вспомните покаяние Закхея. А ведь это последовательные вещи. Всего неделя отделяет нас от прошлой нашей с вами беседы о Закхее. Вспомните покаяние Закхея. В чем оно заключалось? Фактически он сказал, я все раздам, что у меня есть другим людям, которых я обидел. То есть он возвращает себя из мысли о себе самом, о своем благополучии, как каждый из нас подминает под себя все, и Бога в том числе, делая его удобным для себя, создавая себе кумира из Христа. И всего неделю мы уже забыли, а церковь напоминает нам, величие покаяния мытаря сегодня заключается в том, что он делает себя целым с другими людьми. Его покаяние заключается в том, что он кровопийца, что он обратил все богатства этого мира, духовные и материальные, какие только смог достать, до каких только смог дотянуться на себя. И вдруг он осознает перед Богом свое безумие, он начинает понимать, что Бог, другой человек, судьба другого человека, который им ограблен, у которого он часто забирает последнее, как у вдовицы с ее двумя лептами, у которой больше ничего нет, который им оскорблен, который им унижен, им, а он иудей, такой же, как и фарисей, такой же по обрезанию своему, по праву, как мы по крещению, христианин Ветхого Завета. Он понимает весь ужас той ситуации, в которой он находится. И он не может ничего произнести, потому что вдруг в этот момент, в этой притче, там, перед лицом Божьим, для ветхозаветного иудея, в храме на Сионе, он вдруг осознает, до какой степени он неправ. И это его глубинное онтологическое переосмысление всего себя и является сегодня для нас в этой притче Христа, который пытается таким образом докричаться до фарисеев того времени, а сегодня уже и до нас с вами, фарисеев нового времени, пытается докричаться о том, что нам необходимо как можно скорее перевернуть все свои представления, которые стали уже до такой степени нами признаны за правду, что мы готовы внутри этой правды даже умирать, отстаивая эту свою правоту, эту новую какую-то истину, внешнюю и до глубины фальшивую. Впрочем, и глубины-то в ней никакой нет, как мы уже говорили. Как же возможно нам быть Христовыми? Как же возможно нам угодить Богу, если мы не учитываем того, что Он любит всех одинаково, как Сам говорит, и что каждый из нас с вами для Него совершенно такой же, как и мы, и что единое целое, огромное человеческое море, которое невозможно объединить никак физически, которое в единое мгновение око объединяется в единое целое со всеми проистекающими отсюда последствиями и пониманием, и познанием, и чувством, и точным нахождением своего места. Ты рука или нога, или ты еще какая-то часть целого, с пониманием смысла своего бытия, с оправданием смысла бытия любого другого человека, с неосуждением, с великой свободой, все то, что мы так с вами тяжело ищем и никак не можем найти в Боге, который дает нам свободу абсолютную, вот эту широту, которая делает нас богами, потому что мы становимся тогда везде и всюду, все и во всем, за всех и за вся. Мы отвергаем, сжимая этот удивительный евангельский мир, Царство Небесное, сжимая до своих собственных переживаний и чувств. Поели ли мы творог, простите, что я так сразу падаю вниз, перед причастием за 2 дня, или не поели? И как это важно, потому что если мы поели, то мы вот себя не удержали. А что вокруг нас происходит рядом с нами, когда мы только что прошлись по трупам людей, не замечая этого, не видя этого, не осознавая этого, уничтожая своим равнодушием, нелюбовью, не специально, а просто колоссальным на себе сосредоточением, самолюбием, то есть враждой против Бога, уничтожая начало любви людей к нам и нас к людям, уничтожая начало легкого дыхания, начало свободы. И в первую очередь в этом виноваты мы, христиане. От иерархов, в первую очередь, я сейчас никоим образом их не осуждаю, так же переживаю за них, как за себя, через нас, через священство, в царское священство, потому что мы соль этого мира, мы обязаны явить это человечеству. Не любовь с такой как бы светской, воспитанной, культурной улыбкой, которая говорит: «Я вас люблю, а что вам нужно, здравствуйте, всего доброго. Нет, не такую любовь, а кровное, глубокое участие, которое есть по сути чаще всего для мудрых людей, не участие в жизни другого человека. Устранение себя, как старцы говорили, что мы должны жить так, как будто мы уже умерли. Мы все по отношению к этому творогу так думаем. А нет, неправда. К тому, чтобы быть тактичными, как Бог, который все время убирает себя, умаляет себя, умалил себя 2000 лет назад, чтобы стать человеком, чтобы воплотиться, и умаляет себя до сегодняшнего дня ради нас, давая нам возможность быть свободными и с грустью, и со слезами, и с кровью со своего креста, которым он спасает человечество, обнимая его своими раскинутыми для распятия руками, спасая его, наблюдая, как оно погибает в своей самости и в равнодушии, в самолюбии, которое становится адом. Ведь ад – это и есть самость человеческая, доведенная до абсолюта. Ад – это когда ты не видишь никого, кроме себя. Хотя тебе кажется, что ты обо всем имеешь суждение, что ты познал и постиг через Бога и человека, и смыслы, и мир, и любовь, и смерть. И пока мы еще слышим Евангелие, давайте, подготавливая себя к Великому посту, не постом, помните, что эта неделя премудро Церковью отменяет всякий пост, не постом забудем о телесном. Попробуем напомнить себе слова, которые могут быть обращены каждому из нас при скором исходе нашем из этой жизни. Господи, Господи, не в Твое ли имя мы пророчествовали? Не Твоим ли именем чудеса творили? Не Твоим ли именем проповедовали Евангелие? А услышим: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас, делатели беззакония». Делатели беззакония собственного самолюбия и ада. Аминь.